Лидия Алексеевна Чарская, Таита, глава первая. С нами крестная сила. Ветер-то, ветер какой. Ну и погодушка. Высунься-ка, поди-ка на улицу. Так тебя и закружит, так и завертит. До святок еще почитай 2 месяца. А стужа какая, не приведи бог. Нынче с утра вьюжит. Как на медне в лавочку бегала, думала, с ног метелью собьет. Едва-едва обратно добежала. Тише, девушки, тише. Не как стучит кто-то. Как не стучать? Стучит, понятно. Она тебе и стучит, и поет, и свистит на разные голоса. Нынче пушки из крепости полили. Сказывают, это значит, вода из Невы выступит к ночи. Храни, Господи. Тогда пиши пропало. Зальет наш подвал. Первый этаж переведут, не бойся. Будем тогда вроде как барышни-институтки. Знай, мыл наших. Да тише вы, сороки, спать пора, а они стрекочут. Небось, завтра с петухами вставать, а они спать не дают. Стойте, девушки, помолчите. Впрямь кто-то стучит. На миг затихли голоса, и комната погрузилась в полное безмолвие. Впрочем, это не комната даже, а широкий длинный коридор. Около 20 узких убогих железных кроватей, прикрытых одинаковыми, нанковыми, серыми, солдатскими, как их называют, одеялами, убегают 2 рядами в темноту. Электрическая лампочка слабо освещает переднюю часть длинной безобразной коридора комнаты. Задняя скрывается во мраке. Только там, в дальнем конце ее, слабо мигает огонек лампад перед божницей. Куцы и окна приходятся в уровень с землей. Из них видны лишь ноги проходящих по двору и саду людей. Это помещение для женской прислуги Энского института. Это ее дортуар, спальня, где она ютится ночью. За исключением лишь тех девушек, которые спят наверху в спальнях для институток, так называемых дортуарных девушек, счастливец, миновавших угрюмый подвал. Только там, в дальнем конце ее, слабо мигает огонек лампад перед божницей. Здесь, среди подвальной прислуги, есть и старые, и молодые. Все они казенные служанки, то есть не помнящие, а то и вовсе не знающие родства, взятые из воспитательного дома и поступившие сюда в очень молодом возрасте, 16-17 лет. Большая часть их проводит всю свою жизнь в стенах этого казенного здания. Многие из них уже старухи. Несколько десятков лет провели они здесь, убирая классы, дортуары воспитанниц, комнаты начальниц, инспектрисы, классных дам, приемные, подавая обеды и ужины институткам, перемывая чайную и столовую посуду, стирая белье в прачечной, словом, неся на своих плечах все тяжелые обязанности горничных прачек, судомоек. Есть между ними и бельевые, и гардеробные девушки, то есть такие, которые шьют белье институткам и перешивают им платья. Новые костюмы заказываются на стороне у специальных портних. Эти девушки-швеи с утра до ночи просиживают, согнувшись над шитьем. Тяжела жизнь таких служанок. За грошовое вознаграждение 1,5-2 рубля в месяц. Они должны, как пчелы, работать целые дни. Правда, казна одевает их, дает им от себя платье, белье, обувь. Все до последнего куска мыла включительно. Но за это, как много они трудятся и работают на казну. Не мудрено поэтому, но мало охотниц с воли приходят сюда в институт предлагать свои услуги в качестве горничных, швеек и прачек. Из 2 десятков человек всего лишь 1-единственная вольная в Энском институте. Вольную девушку по имени Стеша, приехавшую из деревни 2 года тому назад, здесь не любит никто. Веселая, жизнерадостная пивунья с румяным круглым лицом и искрящимися глазами. Стеша возбуждает всеобщую зависть среди своих сослуживец. Да и как им не завидовать, когда она, Стеша, свободна, как птица, может уйти отсюда на другое место, в то время как все остальные должны за хлеб и приют, которыми они пользовались в раннем детстве, отслужить казне. Хотя несколько лет. А иные так и остаются служить до седых волос, пока не исчезнут силы и не распахнет перед ними богадельня своих гостеприимных дверей. Метель все шумит, все поет и визжит за стеной. Неистовствует. То грозное, то жалобное. заливающаяся то смехом, то плачем. Вдруг в эти нестройные, наводящие уныние звуки врываются другие, совсем особые, нисколько не напоминающие ветер и метель. Громко и явственно раздается у двери. Тук-тук-тук. «С нами крестная сила! Снаружи это! Что такое? В такой неурочный час! Господи!» И самая старшая из служанок, 53-летняя Агафьюшка, за свой властный деспотический нрав, прозванная институтками Марфой-посадницей, тяжело кряхтя поднимается с постели, на которой она только что принялась растирать свои истерзанные ревматизмом ноги. «А может, надсмотрщица?» — робко произносит молоденькая акуля, недавно только поступившая сюда. «Глупая! Какая там надсмотрщица?» «Нечто надсмотрщица с улицы придет!» — накидывается на нее добрый десяток товарок. «Стало быть, депеша, либо письмо», — говорит хорошая Дунечка, беленьким ручкам и ослепительному цвету лица которой завидовала не одна институтка, и которую старые седовласые девушки-служанки презрительно называют Дуней Белоручкой за умение сохранять среди самой грубой работы свою природную красоту. Про Дуню Белоручку институтки, любящие часто строить фантастические предположения, говорили, что она переодетая аристократка, которую злые родственники, желая воспользоваться ожидающим ее богатым наследством, подкинули в воспитательный дом. «Депеша! Как же? Держи карман шире! Тебе депеша от китайского императора, что ли, с извещением, что он тебя, Белоручку, замуж за себя берет!» Насмешливо протянула пожилая, с ехидно поджатыми губами 40-летняя девушка. Капитоша, прислуга инспектрисы, которую прозвали шпионкой за ее постоянные доносы начальству, на всех и на всякого. Дунечка вспыхнула, остальные захохотали. Между тем Агафьюшка открыла дверь спальни и прошла в сени. Черный ход находился тут же, по соседству с подвальным помещением девушек. Сразу потянуло струей холода. Визг вьюги и стон ветра ворвались в длинную спальню-коридор. И перед Марфой-посадницей выросла в темном просвете дверей, закутанная в теплый овчинный полушубок и платок, широкая неуклюжая фигура женщины.